Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 23 июля 1954 года. Название этой лекции «Четыре состояния существования. Часть пятая». Продолжительность записи 36 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Теперь давайте немного поговорим о том, каким образом Преклир может подняться из того состояния, в котором он, по его мнению, находится. Мы считаем, что шаблон существования, которому следует Преклир, имеет вполне определенный трак. Этот трак начинается с состояния «как есть». И сюда, безусловно, входит пространство. Вероятно, у вас ничего не получится при работе с кейсом, если вы не поймете, что состояние «как есть» начинается с создания пространства. Понимаете? Вы сами можете настолько сильно сосредоточиться на объектах и энергии и настолько сильно негодовать по поводу них, что упустите из виду фактор пространства. Понимаете, ведь Тетану чрезвычайно просто общаться с пространством. Понимаете? Тело зашло по этому траку слишком далеко, поэтому ему это делать непросто. При общении с пространством тело начинает болеть. Но Тетану довольно легко общаться с пространством. И состояние «как есть» начинается с пространства. А затем, безусловно, одновременно с пространством появляются энергия и масса. Мысли заключения о пространстве, энергии и массе рождаются одновременно. А мысли заключения о времени здесь нет. Теперь нам нужно передвинуть якорные точки пространства, чтобы пространство продолжало существовать. И нам нужно передвинуть энергию в пространстве и каким-то образом все там поменять, чтобы эта энергия продолжала существовать. Это первый раз, когда мы делаем несколько действий одновременно. Ведь мы еще не спостулировали время. Что ж, теоретически, Тетан, который все это проделывает, тут же перейдет от состояния «как есть» к искажению «как есть». Просто моментально. Ему придется сделать это. Иначе ничто из того, что он создает, не будет продолжать существовать. Другими словами, всего этого не существовало бы, если бы он не вознамерился это изменить. Понимаете, намерение все это изменить должно у него возникнуть одновременно с тем, как он все это создает. Не сделай он этого, вся масса тут же исчезнет. Ладно, он приступает к искажению «как есть». Это действие выполняется одновременно с созданием состояния «как есть» поначалу. А затем искажение «как есть», разумеется, тут же превращается в действие по продолжению существования, и мы получаем «естьность». А это не что иное, как реальность, о которой мы говорим. Пространство, энергия, объекты. Почему именно мы считаем такое сочетание реальностью? Почему именно мы считаем, что реальность является естьностью и так далее? Это немного непонятно. Ведь по сути, чтобы реальность продолжала существовать как реальность, она должна быть не естьностью, а непрерывным искажением, как есть. Так что на самом деле естьность — это гипотетическое состояние. Далее, Тетан есть статика, и это не гипотеза и не теория, это факт. То, что Тетан — статика, и что он может создавать мысли заключения, и создавать пространство, энергию и объекты — это не гипотеза. Это тоже факт. Мы имеем дело лишь с фактами, 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 пока не добираемся до этой штуки, называемой реальностью. И тут мы вдруг обнаруживаем, что естьность — это гипотетическое состояние. То, что мы называем реальностью, — это лишь гипотетическое состояние. Так что, пожалуй, нам стоит и дальше просто называть это реальностью, поскольку все знают, что такое реальность. Между прочим, основная цель варварского культа, известного под названием психология, которому поклоняются в некоторых американских университетах, это та самая реальность, на которой делают невероятный акцент. Я имею в виду, речь идет о громадной учености, связанной с реальностью, о жутких в своей бесконечности рассуждениях на тему «Посмотрим, если бы в лесу упало дерево, а рядом никого бы не было, кто бы мог это услышать, что ж, поэтому...» Тогда, безусловно, не раздалось бы никакого звука, ведь поблизости не было бы никого, кто мог бы его услышать. Потому что, понимаете, деревья ведь не живые. Ладно, как бы там ни было. Это хождение по кругу, и это полнейшее замешательство по поводу реальности объясняется тем фактом, что во всей этой сфере, куда входит состояние как есть, создание пространства, энергии, объектов, искажения как есть, естьность, неестьность и дальнейшее искажение, во всей этой сфере существует лишь одно гипотетическое состояние. Лишь одно состояние является гипотетическим, и это естьность. И это состояние абсолютно гипотетическое. Этого состояния никогда не существовало. Оно вообще не может существовать. Это либо искажение как есть, либо состояние как есть. Состояние как есть, безусловно, может существовать. Состояние как есть может существовать. Если вы можете его воссоздать, значит, оно, наверное, может существовать. Понимаете? Оно должно существовать, раз вы можете воссоздать его и таким образом заставить исчезнуть макапы или объекты или пространство. Так что оно существует, это очевидно. Но этого нельзя сказать о естьности. Реальности не существует. Потому что иначе это означало бы, что не может быть никакой остановки. Понимаете, это означало бы, что ничто не может вот так взять и остановиться. Бац! Таких остановок просто не существует. Это продолжающееся искажение состояния как есть. Когда люди перестают изменять положение вещей в пространстве, перестают изменять якорные точки, перестают передвигать вещи то туда, то сюда, говорят ли они, что это их рук дело, или они говорят, что это вызвано инодетерминизмом или чем-то еще, как только они расслабляются и перестают все это делать, они попадают в то состояние, в котором так часто пребывает ваш преклир. Они перестают постулировать время. Понимаете, этот механизм, когда вы говорите «это будет продолжаться, потому что я говорю, что кто-то другой несет ответственность», имеет ограниченное применение. Он имеет весьма ограниченное применение. Вы создали машину. Давайте рассмотрим это получше. Вы создали какую-то машину или что-то еще, что будет перемещать якорные точки пространства, видоизменять их, создавать необходимую для этого энергию и заниматься объектами. И вот вы создали такую машину и сказали: «Я больше не несу за это ответственность. Теперь я не несу за все это никакой ответственности. Так что это чужое пространство, и оно будет существовать и дальше, поэтому я могу и дальше обладать этим чужим пространством, потому что его создает кто-то другой». Понимаете? Мы могли бы совершить этот довольно-таки хитрый обход. И тогда могло бы существовать. Не слишком-то долго, но могло бы существовать постоянное искажение как есть. И это искажение существовало бы себе и существовало все время, пока мы держим на этой машине хотя бы самый-самый кончик пальца. Мы бы не стали смотреть, понимаете? Мы бы даже не пытались увидеть, что мы ее касаемся кончиком пальца. Но пока мы просто слегка касаемся этой машины, все у нас было бы в порядке. Понимаете, мы сказали: «Только вот это наше». Понимаете? Так вот, стоит только человеку полностью расслабиться и сказать: «У меня все схвачено. Все идет замечательно, и все это работает автоматически. И мне больше нет нужды волноваться по этому поводу. Ведь в конце-то концов какой-то парень создал эту вселенную. Другие люди вызвали к жизни время. Они говорят мне, когда просыпаться и когда ложиться спать, и у меня тут все схвачено, и теперь все это происходит исключительно почему-то инодетерминизму». Стоит только ему это сказать, как его слова станут правдой. Все начнет происходить исключительно почему-то инодетерминизму. Но кроме того, для самого этого человека все исчезнет. Он больше не постулирует продолжение существования, он больше не меняет объекты в пространстве. Поэтому он просто будет сидеть неподвижно. Все станет очень тусклым. Все станет очень тонким и так далее. Забавно здесь то, что в этом состоянии человек не сможет даже поддерживать в действии собственные аберрации. Но он так долго занимался искажением, после того, как подверг все неестьности, что даже сидя неподвижно, он будет продолжать что-то менять. И это такое состояние, при котором человек рассуждает. Думанье. Думанье — так мы называем состояние, когда человек рассуждает. Он пытается что-то менять. И он полагает, что ж, я буду просто тут сидеть и думать, и это заставит Вселенную вращаться, это заставит время течь и так далее. Тут есть только одна сложность. Он, по сути, имеет дело с основным строительным материалом Вселенных. Но теперь, когда он погрузился в состояние, в котором единственное, что он делает, это мыслит, он ничего не создает и не передвигает, ему придется очень несладко. На самом деле все будет становиться все более и более тусклым. Все будет становиться все менее и менее реальным. Что ж, а продолжать свое существование будет то, что он по-прежнему меняет. А именно беспокойство по поводу операций. Другими словами, единственное — это не какие-то эзотерические или сложные данные. Единственное, что будет продолжать существовать — это то, что человек так старательно пытается изменить. Что ж, это ужасно, не правда ли? Но это именно то, что будет продолжать существовать. Таким образом, это неправда, что, меняя что-то, вы попадаете в состояние статики, в состояние совершенной неподвижности. Вы можете в большей или меньшей степени заниматься неестностью и искажением как есть. На самом деле вы можете изменять состояние. Что-то может стать лучше от того, что вы приложите к этому руку. Если вы мне не верите, выйдите как-нибудь в чистое поле и усядьтесь на какую-нибудь гору. Просто сядьте и сидите там, понимаете? И не пытайтесь проводить никаких подготовительных мероприятий. Не пытайтесь разбить лагерь, не делайте ничего такого. Но если бы вы просто вышли в поле и начали собирать ветки, соорудили бы себе какой-нибудь шалаш, расчистили место для костра и защитили свой шалаш от воды, вам было бы гораздо интереснее и гораздо лучше. Неважно, что вы делаете. Однако, передвигая массы, вы рано или поздно создадите такое положение дел. Как правило, вы думаете, что вы работаете для создания такого положения дел. Когда вам уже ничего не нужно будет делать. И, разумеется, в тот момент, как вы создадите такое положение дел, когда вам больше ничего уже не нужно будет делать, произойдет то, что называется «время тяжким грузом давит вам на плечи», в кавычках. Почему оно давит на вас тяжким грузом? Тяжким грузом оно даже не движется. Нет, время будет находиться в движении до тех пор, пока вы будете двигаться и таскать туда-сюда кору и деревья, рыть канавки, бороться за жизнь, ходить на рыбалку и так далее. У вас будет существовать время. И вы можете годы напролет сидеть в этом лагере, все время находить себе занятия, проявлять довольно сильный интерес к существованию и так далее, и жить себе припеваючи. А потом вы вдруг выиграете. К вам прилетит почтовый голубь или произойдет что-то вроде этого. И выяснится, что вы выиграли в ирландском тотализаторе. Теперь вы можете нанять 12 человек, чтобы они вели хозяйство в вашем лагере. И этот лагерь превратится в загородный коттедж. И вы выпишете из города всю технику, какую только можно, и, боже мой, пока вы заняты всем этим, все идет восхитительно, понимаете? И вот вы, наконец, обзавелись плавательным бассейном и замечательным бойлером. И все у вас устроено самым замечательным образом. И что же? Вы все сделали, понимаете? Все закончено. И вы оказываетесь в том же самом положении, если говорить о времени. Вы сидите на горе и не передвигаете никаких масс. Время снова тяжким грузом давит вам на плечи, в кавычках. Вы можете обладать лишь тем, чем вам приходится заниматься. Вы можете обладать лишь тем, что вы передвигаете. Но у человека возникает огромный протест против массы. Он решил, что бесконечное выживание вещей — это очень плохо. Другими словами, он начинает сражаться с самим выживанием с помощью неестности. Так вот, как вам известно, неестность — это нечто весьма особенное. В действительности она заключается в том, что вы заставляете вещи исчезать, или тускнеть, или уменьшаться, и делаете вы это просто из-за того, что их естьность слишком велика. Понимаете, парень приходит к выводу, что вокруг слишком много естьности. Вокруг него слишком много продолжающегося существования, слишком много выживания. Банкир Джо Джинкс, который припер его к стенке и ободрал как липку. И в этом было слишком много естьности, понимаете? И самый лучший способ справиться с этим — подвергнуть это неестьности. Понимаете, и просто начать сражаться со всем подряд. Так вот, давайте для примера рассмотрим войну. Война — это просто когда каждая из сторон говорит другой стороне о том, что та должна прекратить свое существование. И они доносят это сообщение с помощью выстрелов, снарядов, свинца, динамита, копий, стрел, ловушек. И они используют энергию, понимаете, чтобы прекратить существование другой стороны. Что ж, одно дело, когда вы используете энергию, чтобы построить свой лагерь. Тут все абсолютно нормально, понимаете? Но совсем другое дело, когда вы вдруг начинаете воевать с кем-то, кто живет по другую сторону горы, и вы ведете эту войну для того, чтобы прекратить существование вашего противника. Теперь вы сражаетесь с продолжающимся существованием посредством создания продолжающегося существования. Так вот, поймите это. Вы сражаетесь с продолжающимся существованием посредством создания продолжающегося существования. Хотите знать, почему война, на которую не должно было бы уйти больше 2 дней, всегда так надолго затягивается? Несколько веков назад дела обстояли настолько плохо, что люди на протяжении 100 лет только и делали, что вели войну, и говорили, что все остальные должны прекратить свое существование. И они постоянно передвигали объекты, чтобы этого добиться. Так вот, вы понимаете, насколько все эти постулаты могут перепутаться? И Тэттон делает все это потому, что он обожает проблемы. И это самая большая проблема, какая только возможна. Тэттон обожает проблемы. Это самая основная проблема. Вы передвигаете массы, что, по сути говоря, создает продолжающееся существование. Чтобы заставить продолжающееся существование перестать существовать. Иначе говоря, перед нами полный парадокс. Этого не может произойти. Этого никогда не произойдет. Этого никогда не происходило. И все-таки Тэттон это делает. Но он никогда не бывает от этого счастлив. Здесь нет никакой безмятежности существования. Спустя какое-то время все это приводит к полнейшему хаосу. Вероятно, единственная радость, которую война доставляет солдату. И ради всего святого, больше никому об этом не рассказывайте. Потому что общество полагает, что вы не должны этого делать. Единственная радость, которую война доставляет человеку, это обманчивое чувство, что он полностью превратил нечто в ничто. Понимаете, будь то вражеские войска, или танки, или корабли, или что-то еще в этом роде. Неважно. Это встречается на ура, это вызывает сильное возбуждение. Боевым частям это знакомо. По всей видимости, они впадают в сильное уныние только тогда, когда перестают превращать нечто в ничто по собственному желанию. Вряд ли кто-нибудь сможет понять явление под названием «разгром войска», когда военное формирование впадает в уныние. Внезапно, в одну секунду, моментально. И просто обращается в бегство. Это странное явление, явление, которое было довольно сложно понять. Быстрота, с которой войска могут обратиться в стремительное, беспорядочное бегство. Что ж, предположим, что они обстреливают стоящую на холме крепость. И вот они обстреливают и обстреливают эту крепость. А из крепости стреляют по ним. А они стреляют по крепости, а из крепости стреляют по ним. Что ж, где-то на этом этапе их боевой дух начнет сходить на нет. Они видят, что не могут превратить нечто в ничто. Крепость продолжает жить. И это на них очень сильно влияет. Они оказываются в ярко выраженном тоне 1.5. На самом деле это и есть проявление тона 1.5. Люди используют силу, чтобы превратить в ничто нечто, которое продолжает жить, несмотря на их старания. И внезапно они бросят этим заниматься. Они соскальзывают вниз с большой скоростью. Когда они только начинают спуск, они движутся довольно медленно, но потом все вдруг просто рассыпается. Их боевой дух сходит на нет и все такое прочее. Потому что единственная компенсация, которую они получают за войну, состоит в том, что они как тетаны могут видеть, что, по крайней мере, они совершают какие-то действия, которые превратят форму в ничто. И они видят проявление того, как форма превращается в ничто. Но печально для них во всем этом то, что на самом деле они не превращают это в ничто. Помимо этого, война приносит много страданий и печали, и этому конца края не видно. Но когда вы начинаете передвигать так много частиц с такой скоростью, как, например, германское орудие стреляет снарядами 88-го калибра, вы получаете продолжение существования. Продолжение существования. Я имею в виду, этот снаряд взрывается. И мы видим, что того парня, который лежал вон там на земле, уже больше там нет. Парня, рядом с которым взорвался снаряд. Но остается продолжающееся существование. Кто-то должен разобраться с имуществом этого парня. А потом кто-то должен написать письмо его семье и сообщить домашним, что он погиб смертью храбрых. А потом кто-то еще должен передать им эту новость. А потом его семья. После его смерти в обществе так или иначе образовалась брешь. И всему этому конца края не видно. А потом несколько лет спустя его останки выкапывают, доставляют на родину и погребают на кладбище. Понимаете? Я хочу сказать, здесь мы имеем дело ни с чем иным, как с продолжением существования. А что же в данном случае продолжает существовать? Что ж, была частица, и она двигалась очень-очень быстро. И каждый раз, когда частица двигается с такой большой скоростью, результатом будет продолжающееся существование. А единственное, о чем могут думать люди на войне, так это о том, чтобы передвигать все больше, больше и больше частиц со все большей и большей скоростью, чтобы враг все меньше и меньше продолжал существовать. Вы хотите знать, почему немцы все время сражаются и вторгаются в граничащие с ними земли? Что ж, на данном этапе они не могут делать ничего другого. Я имею в виду, туда с незапамятных времен приходили люди и говорили: вы не должны продолжать существовать. И эти быстро движущиеся частицы, с которыми мы заставляем вас иметь дело, помогут достичь этой цели. Да ну? Так не бывает, понимаете? Так что мы приходим к тому, что, как мы обнаруживаем, очень сильно озадачивает человека. Мы приходим к одной маленькой формуле. Мы возьмем частицы. Это механизм, обеспечивающий продолжение существования вещей. Мы собираемся взять частицы и прекратить существование вещей. И когда вы сталкиваетесь с человеком, который испытывает «трудности», в кавычках, или не может разобраться с проблемой, просто посмотрите на анатомию любой проблемы. Она представляет собой не что иное, как следующее. Мы добьемся прекращения существования с помощью механизма, обеспечивающего продолжение существования. Вы это понимаете? Получится игра. Здесь, вне всякого сомнения, начнется игра. Здесь появится куча проблем. Так вот, если вы хотите знать, как разрешить чью-то проблему, просто посмотрите, где этот человек использует частицы, изменение которых повлечет за собой продолжение существования, чтобы вызвать непродолжение существования. Другими словами, чтобы создать неестность. Где он прибегает к искажению «как есть», чтобы создать неестность? Он будет заниматься искажением «как есть», чтобы создать неестность. И он, безусловно, будет постоянно и беспрерывно создавать естность, которая представляет собой непрерывно существующее состояние. Я уже говорил, что это гипотетическое состояние. Оно является гипотетическим, потому что вы не можете положить ему конец. Вы ни за что не сможете его прекратить, и вы ни за что не сможете на него посмотреть. Понимаете? Стоит вам только распознать естьность, которая не находится в процессе изменения. Что ж, она исчезнет. Она либо исчезнет, либо потускнеет. С ней что-нибудь произойдет. Так что всегда ищите изменения. Этот человек живет где-то впереди на траке. А этот человек живет в прошлом и так далее. Он смотрит на изменения. Он смотрит на изменения, и он не смотрит на реальность. На самом деле это довольно-таки здравое состояние ума. Мы говорим об уме, пребывающем в добром здравии. Это хорошо, когда человек здоров в умственном плане. Человек смотрит на изменения. Он смотрит на то, что будет дальше. Он радуется при мысли о том, сколько частиц он сможет передвинуть и таким образом вызвать что-то к жизни. Или обеспечить продолжающееся существование чего-то. Или он знает правильный образ действий, позволяющий обеспечить исчезновение вещей, которые он хочет уничтожить. Просто воссоздание как есть. И эти вещи самым замечательным образом исчезнут, и он сможет начать все сначала. Что ж, как я уже говорил, если вы хотите посмотреть на механические принципы, лежащие в основе любой проблемы, которая доставляет какие бы то ни было неприятности, просто поищите перемещение частиц. Другими словами, искажение как есть, которое осуществляется для того, чтобы вызвать неестность, что, безусловно, невозможно. Между прочим, Преклир, который не продвигается в процессинге, делает именно это. Он использует частицы, чтобы уничтожить Риджи. Что-то в этом роде. На самом деле он почувствовал бы себя гораздо лучше, если бы просто вышел, взял секатор и подровнял живую изгородь. Понимаете, пусть он передвинет что-то такое, что не повлечет за собой особо больших разрушений, но послужит той же цели. Ведь если ваш Преклир в жутком состоянии из-за своего банка, если он в жутком состоянии из-за невероятно огромных риджей, черных риджей и так далее, и если он как Тетан просто сидит и создает частицы и бомбардирует ими эти риджи, то что вы получите в итоге? В итоге вы получите продолжающееся существование Риджей, разве нет? Так что такого рода процессинг не принесет ему никакой пользы. Действительно, никакой пользы. Именно поэтому мы никогда не используем в процессинге потоки. Если хотите, можете использовать объекты, если хотите, можете проводить процессинг в отношении пространства, но держитесь подальше от потоков. Это основное правило. Почему? Это течение частиц, передвигающихся в каком-то направлении. Поэтому мы не возимся в процессинге с потоками. И поэтому мы просто не будем возиться с прохождением концептов, если это связано с прохождением потоков. Так вот, у Тетана есть серьезные возражения. Из-за формулы общения, которая используется в этой вселенной, серьезные возражения против нечто. Он смотрит через пространство и видит нечто. И спустя какое-то время это нечто начинает говорить ему, что он тоже должен быть нечто. А ему это не нравится. На самом деле ему это не доставляет удовольствия. Потому что это нечто, которым ему нужно быть, является инодетерминированным нечто. Это означает, что когда он смотрит на стену, ему приходится быть стеной, понимаете? Вот что навязывает ему эта вселенная. Что ж, на самом деле все это в своем изначальном виде, мыслезаключение. Поэтому Тетан не обязан попадать в эту ловушку. Ему не нужно в нее попадать. Ему вовсе не нужно осуществлять этот переход. Он может просто сказать: «Я смотрю на стену и увидеть стену». Понимаете? Но спустя какое-то время он углубляется в механику восприятий. Он углубляется в механику общения. Он начинает использовать энергию, чтобы общаться с энергией. В этом нет ничего плохого, за тем лишь исключением, что Тетан утрачивает свою гибкость. Все идет нормально, пока он придерживается мысли о том, что он общается просто с помощью постулатов, что он общается. Что ж, когда он опускается ниже этого уровня и попадает на уровень навязанного общения, когда его заставляют стоять спокойно и выслушивать то, что ему говорят. Когда его заставляют стоять смирно и держать этот ридж, понимаете? Когда его заставляют сидеть и впитывать данные из этого учебника. Когда его заставляют делать что-то подобное. Когда он попадает под эту бомбежку. Тогда он начинает бороться с формулой общения. И, разумеется, тогда формула общения этой вселенной обретает продолжающееся существование. Помните, в этой вселенной есть формула общения. И в основе этой формулы лежит тот факт, что две вещи не могут занимать одно и то же положение в пространстве. И мы тут же уходим с уровня причина, следствие и отсутствие расстояния. Понимаете? Что ж, это в действительности низ шкалы. Но когда причина и следствие, находящиеся внизу шкалы, занимают одно и то же положение в пространстве, они занимают почти одно и то же положение в пространстве. Они не являются полным отождествлением точки источника и точки приемника. Их по-прежнему разделяет небольшое расстояние. И как бы низко вы ни опустились по шкале, полное отождествление точки источника и точки приемника возможно лишь на самом верху этой шкалы. Эти две точки могут совпасть только на самом верху шкалы. Что ж, ладно, если они могут совпасть на самом верху шкалы, человек мог бы ввести между ними расстояние или сделать что-то еще. Но как только он соглашается с этой вселенной, он оказывается в такой ситуации, когда он вынужден иметь расстояние, через которое можно было бы смотреть. Потому что он не может занимать то же положение в пространстве, что и объект, на который он смотрит. Понимаете, это формула, существующая в данной вселенной. И это, кстати говоря, характерно для многих вселенных. Вот как вы удерживаете все на расстоянии друг от друга. Вы говорите, два предмета не могут занимать одно и то же положение в пространстве. Поэтому нам нужно много пространства, и нам нужно, чтобы предметы в этом пространстве имели более или менее фиксированное положение. И нам нужно удерживать все эти предметы порознь. А следовательно, это отдельные предметы. И мы пускаемся в подобные рассуждения. Но мы, кроме всего прочего, начинаем использовать формулу общения. И в соответствии с этой формулой точка-источник и точка-приемник не могут занимать одно и то же положение в пространстве. Таким образом, получается, что формула общения в этой вселенной имеет следующий вид: причина, расстояние, следствие. Так вот, как только индивидуум согласится с тем, что два предмета не могут занимать одно и то же положение в пространстве, как только он согласится с этой формулой общения, он окажется в ситуации, когда он скажет: «Так, посмотрите-ка на все эти нечто, что окружают нас. А я на самом деле по сути своей ничто. И поэтому, если мне нужно стать нечто, чтобы воспроизвести все это, мне это не нравится. Так я не смогу сохранить присущую мне форму и так далее. Я здесь плохо себя чувствую. Я не могу летать повсюду и быть духом. Я вынужден торчать здесь. Я вынужден быть энергетической массой, чтобы иметь возможность смотреть на все эти энергетические массы. А ему это не нравится. Он возражает против этого». Так что мы переходим к еще одному проявлению на траке. Единственное, против чего возражает Тетон, если говорить о каком бы то ни было значительном возражении, так это возражение против нечто. Просто против любого нечто. Впоследствии тут, конечно, произойдет инверсия. Тетон будет какое-то время сильно возражать против нечто, а потом, спустя какое-то время, все перевернется с ног на голову, и Тетон начнет возражать против ничто. Так вот, как же мы вообще умудряемся что-то менять, если механизм неестности не срабатывает? Что ж, существует система под названием вейлансы. Человек перестает быть самим собой и становится кем-то другим. И для него это единственный способ, позволяющий произвести изменения. Понимаете? Он обеспечивает продолжение существования, говоря: «Все это не должно продолжать существовать». И он все талдычит и талдычит. «Не должно продолжать существовать, не должно продолжать существовать». И все это продолжает существовать. И он использует все больше, больше и больше частиц. И вот очень скоро солдаты армии Соединенных Штатов начинают носить на головах немецкие каски. Понимаете? Проще простого. И правительство говорит: «К черту Карла Маркса, к черту Карла Маркса, к черту Карла Маркса. Теперь мы будем действовать так. От каждого по способности платить налоги». Понимаете? Так что здесь у нас происходит изменение другого рода. Если два предмета не могут занимать одно и то же положение в пространстве, тогда мы являемся ничем иным, как продолжающей свое существование идентностью. А значит, самый лучший способ произвести изменение, произвести коренное изменение, это просто быть кем-то другим. Другими словами, полностью перейти в другой Вейланс. А поскольку мы хотим все время побеждать, что ж, естественно, нам нужно переключиться в Вейланс того человека, который казался нам победителем. Что ж, если кто-то полагает, что терпит поражение, тогда любой Вейланс покажется ему Вейлансом победителя. Вейланс поберушки, у которого нет ни гроша за душой, и который стоит на пороге смерти, может показаться некоторым людям победным Вейлансом. И человек начинает менять Вейлансы как перчатки. И он считает, что два предмета не могут занимать одно и то же положение в пространстве. Так что индивидуум переходит из одного положения в другое. И если он слишком много занимался неестностью, можно ожидать, что он будет очень интенсивно менять Вейлансы. Он не может оставаться самим собой, потому что он ни с чем не общается. Что ж, здесь он уверует в то, что он должен иметь ничто. От этого он перейдет к тому, что он должен иметь нечто. А от этого он перейдет к тому, что он должен иметь ничто. Для чего ему требуется перейти в другой Вейланс? И на самом деле тут нет никакого более глубокого смысла. Понятно? Понятно.